Душный полдень. Где-то только что бухнула пушка. Мягкий странный звук, точно лопнуло огромное гнилое яйцо. В воздухе, потрясенном взрывом, едкие запахи города стали ощутимее. Острей пахнет оливковым маслом, чесноком, вином и нагретой пылью. Жаркий шум южного дня, покрытый тяжелым вздохом пушки, на секунду прижался к нагретым камням мостовых и, снова вскинувшись над улицами, потек в море широкой мутной рекой. Город празднично ярок и пестр, как богато расшитая риза священника. В его страстных криках, трепете и стонах богослужебно звучит пение жизни. Каждый город — храм, возведенный трудами людей. Всякая работа — молитва будущему. Солнце в зените, раскаленное синее небо ослепляет, как будто из каждой его точки на землю, на море падает огненно-синий луч, глубоко вонзаясь в камень города и воду. Море блестит, словно шелк, густо расшитый серебром, и, чуть касаясь набережной сонными движениями зеленоватых теплых волн, тихо поет мудрую песню об источнике жизни и счастья — солнце. Пыльные, потные люди, весело и шумно перекликаясь, бегут обедать. Многие спешат на берег и, быстро сбросив серые одежды, прыгают в море. Смуглые тела, падая в воду, тотчас становятся до смешного маленькими, точно темные крупинки пыли в большой чаше вина. Шелковые всплески воды, радостные крики освеженного тела, громкий смех и визг ребятишек — все это и радужные брызги моря, разбитого прыжками людей, вздымается к солнцу, как веселая жертва ему. На тротуаре в тени большого дома сидят, готовясь обедать, четверо мостовщиков. Седой старик, покрытый пылью, точно пеплом осыпан, прищурив хищный зоркий глаз, режет ножом длинный хлеб, следя, чтобы каждый кусок был не меньше другого. На голове у него красный вязаный колпак с кистью, она падает ему на лицо, старик встряхивает большой апостольской головой, и его длинный нос попугая сопит, раздуваются ноздри. Рядом с ним на теплых камнях лежит вверх грудью бронзовый черный, точно жук, молодец. На лицо ему прыгают крошки хлеба, он лениво щурит глаза и поет что-то в полголоса, точно сквозь сон. А еще двое сидят, прислонясь спинами к белым стенам дома, и дремлют. К ним идет мальчик с фиаской вина в руке и небольшим узлом в другой. Идет, вскинув голову, и кричит звонко, точно птица, не видя, что сквозь солому, которой обернута бутылка, падают на землю, кроваво сверкая, точно рубины, тяжелые капли густого вина. Старик заметил это, положил хлеб и нож на грудь юноши, тревожно махая рукою, зовет мальчика: «Скорее, слепой, смотри, вино!» Мальчик приподнял фиаско в уровень с лицом, ахнул и быстро подбежал к мостовщикам. Они все зашевелились, взволнованно закричали, ощупывая фиаско, а мальчишка стрелой умчался куда-то во двор и столь же быстро выскочил оттуда с большим желтым блюдом в руках. Блюдо поставили на землю, и старик внимательно льет в него красную живую струю. Четыре пары глаз любуются игрой вина на солнце, сухие губы людей жадно вздрагивает. Идет женщина в бледно-голубом платье. На ее черных волосах золотистый кружевной шарф. Четко стучат высокие каблуки коричневых ботинок. Она ведет за руку маленькую кудрявую девочку. Размахивая правой рукой с двумя цветками алой гвоздики в ней, девочка качается на ходу, распевая: «Ома, ома, омияма». Оставляясь за спиной старого мостовщика, замолчала, приподнялась на носки и через плечо старика серьезно смотрит как течет вино в желтую чашу. Течет и звучит, точно продолжая ее песню. Девочка освободила руку из руки женщины, оборвала лепестки цветов и, высоко подняв ручонку, темную, точно крыло воробья, бросила алые цветы в чашу вина. Четверо людей вздрогнули, сердито вскинули пыльные головы. Девочка била в ладоши и смеялась, притопывая маленькими ногами. Сконфуженная мать ловила ее руку, что-то говоря высоким голосом. Мальчишка хохотал, перегибаясь. А в чаше по темному вину, точно розовые лодочки, плавали лепестки цветов. Старик достал откуда-то стакан, зачерпнул вина вместе с цветами, тяжело поднялся на колени и, поднося стакан ко рту, успокоительно, серьезно сказал: «Ничего, сеньора, дар ребенка — дар Бога. Ваше здоровье, красивая сеньора, и твое тоже, дитя. Будь красивой, как мать, и вдвое счастлива». Сунул седые усы в стакан, прищурил глаза и медленными глотками, почмокивая, шевеля кривым носом, высосал темную влагу. Мать, улыбаясь и кланяясь, пошла прочь, ведя девочку за руку, а та качалась, шаркая ножонками по камню, и кричала, щурясь: «О, ма, о, мя, ма!» Мостовщики, устало поворачивая головы, смотрят на вино и вслед девочки, смотрят и, улыбаясь, быстрыми языками южан что-то говорят друг другу. А в чаше на поверхности темно-красного вина качаются алые лепестки цветов. Поет море, гудит город, ярко сверкает солнце, творя сказ. Синее спокойное озеро в глубокой раме гор, окрыленных вечным снегом. Темное кружево садов пышными складками опускается к воде. С берега смотрят в воду белые дома. Кажется, что они построены из сахара, и все вокруг похоже на тихий сон ребенка. Утро. С гор ласково течет запах цветов. Только что взошло солнце. На листьях деревьев, на стеблях трав еще блестит роса. Серая лента дороги брошена в тихое ущелье гор. Дорога мощена камнем, но кажется мягкой, как бархат. Хочется погладить ее рукой. Около груды щебня сидит черный, как жук, рабочий. На груди у него медаль. Лицо смелое и ласковое. Положив бронзовые кисти рук на колено свои, приподняв голову, он смотрит в лицо прохожего, стоящего под каштаном, говоря ему: «Это, сеньор, медаль за работу в Симплонском туннеле». И, опустив глаза на грудь, ласково усмехается красивому куску металла. Всякая работа трудна до времени, пока ее не полюбишь, а потом она возбуждает и становится легче. Все-таки, да, было трудно. Он тихонько покачал головой, улыбаясь солнцу, внезапно оживился, взмахнул рукою, черные глаза заблестели. Было даже страшно иногда. Ведь и земля должна что-нибудь чувствовать, не так ли? Когда мы вошли в нее глубоко, прорезав в горе вот эту рану, земля там внутри встретила нас сурово. Она дышала на нас жарким дыханием, от него замирало сердце, голова становилась тяжелой и болели кости. Это испытано многими. Потом она сбрасывала на людей камни и обливала нас горячей водой. Это было очень страшно. Порою при огне вода становилась красной. И отец мой говорил мне: «Ранили мы землю, потопит, Сожжет она всех нас своей кровью, увидишь. Конечно, это фантазия, но когда такие слова слышишь глубоко в земле, среди душной тьмы, плачевного хлюпания воды и скрежета железа о камень, забываешь о фантазиях. Там все было фантастично, дорогой сеньор. Мы, люди, такие маленькие.
И она, эта гора до небес.
Гора, которой мы сверлили чрево. Это надо видеть, чтоб понять. Надо видеть черный зев, прорезанный нами. Маленьких людей, входящих в него утром на восходе солнца, а солнце смотрит печально вслед уходящим в недра земли. Надо видеть машины, угрюмое лицо горы, слышать темный гул глубоко в ней и эхо взрывов, точно хохот безумного.
Он осмотрел свои руки, поправил на синей куртке жетон, тихонько вздохнул.
«Человек умеет работать», — продолжал он с гордостью. «О, сеньор, маленький человек, когда он хочет работать, непобедимая сила! И поверьте, в конце концов, этот маленький человек сделает все, чего хочет!» Мой отец сначала не верил в это. «Прорезать гору насквозь, из страны в страну, — говорил он, — это против Бога, разделившего землю стенами гор. Вы увидите, что Мадонна будет не с нами».
Он ошибся. Мадонна со всеми, кто любит ее.
Позднее отец тоже стал думать почти так же, как вот я говорю вам, потому что почувствовал себя выше, сильнее горы. Но было время, когда он по праздникам, сидя за столом перед бутылкой вина, внушал мне и другим: «Дети Бога!» — это любимая его поговорка, потому что он был добрый и религиозный человек. «Дети Бога! Так нельзя бороться с землей! Она отомстит за свои раны и останется непобежденной. Вот вы увидите, просверлим мы гору до сердца, и когда коснемся его, оно сожжет нас, бросит нас в огонь, потому что сердце земли огненное, это знают все. Возделывать землю — это так. Помогать ее родам нам заповедано, а мы искажаем ее лицо, ее формы. Смотрите, чем дальше врываемся мы в гору, тем горячее воздух и труднее дышать».
Человек тихонько засмеялся, подкручивая усы пальцами обеих рук. Не один он думал так. И это верно было. Чем дальше, тем горячее в туннеле, тем больше хворало и падало в землю людей. И все сильнее текли горячие ключи, осыпалась порода, а двое наших из Лугана сошли с ума. Ночами в казарме у нас многие бредили, стонали и вскакивали с постели в некоем ужасе. «Разве я не прав?» — говорил отец со страхом в глазах и кашляя все чаще и глуше. «Разве я не прав? Это непобедима земля!» И, наконец, лег, чтобы уж не встать никогда. Он был крепок, мой старик. Он больше 3 недель спорил со смертью, упорно, без жалоб, как человек, который знает себе цену. «Моя работа кончена, Пауло», — сказал он мне однажды ночью. «Береги себя и возвращайся домой, да сопутствует тебе Мадонна». Потом долго молчал, закрыл глаза, задыхаясь. Человек встал на ноги, оглядел горы и потянулся с такой силой, что затрещали сухожилия. Взял меня за руку, привлек к себе и говорит: «Святая правда, сеньор, знаешь, Пауло, сын мой, я все-таки думаю, что это совершится. Мы и те, что идут с другой стороны, найдем друг друга в горе. Мы встретимся. Ты веришь в это?» «Я верил». «Хорошо, сын мой, так и надо. Все надо делать с верой в благостный исход и в Бога, который помогает молитвами Мадонны добрым делам. Я прошу тебя, сын, если это случится, если сойдутся люди, приди ко мне на могилу и скажи: отец, сделано, чтобы я знал».
Это было хорошо, дорогой сеньор, и я обещал ему.
Он умер через 5 дней после этих слов, а за 2 дня до смерти просил меня и других, чтобы его Зарыли там, на месте, где он работал в туннеле. Очень просил. Но это уже бред, я думаю. Мы и те, что шли с другой стороны, встретились в горе через 13 недель после смерти отца. Это был безумный день, сеньор. О, когда мы услыхали там, под землею, во тьме, шум другой работы, шум идущих встречу нам под землею. Вы поймите, сеньор, под огромную тяжестью земли, которая могла бы раздавить нас, маленьких, всех сразу. Много дней слышали мы эти звуки, такие гулкие. С каждым днем они становились все понятнее, яснее, и нами овладевало радостное бешенство победителей. Мы работали как злые духи, как бесплотные, не ощущая усталости, не требуя указаний. Это было хорошо, как танец в солнечный день, честное слово. И все мы стали так милы и добры, как дети. Ах, если бы вы знали, как сильно, как нестерпимо страстно желание встретить человека во тьме, под землей, куда ты, точно крот, врывался долгие месяцы. Он весь вспыхнул, подошел вплоть к слушателю и, заглядывая в глаза ему своими глубокими человечьими глазами, тихо и радостно продолжал. А когда, наконец, рушился пласт породы, и в отверстии засверкал красный огонь факела, и чье-то черное, облитое слезами радости лицо, и еще факелы и лица, и загремели крики победы, крики радости. О, это лучший день моей жизни. И, вспоминая его, я чувствую, нет, я недаром жил. Была работа, моя работа, святая работа, сеньор, говорю я вам. И когда мы вышли из-под земли на солнце, то многие, ложась на землю грудью, целовали ее, плакали. И это было так хорошо, как сказка. Да, целовали побежденную гору, целовали землю. В тот день особенно близка и понятна стала она мне, сеньор. И полюбил я ее, как женщину. Конечно, я пошел к отцу, о да, конечно. Хотя я знаю, что мертвые не могут ничего слышать, но я пошел. Надо уважать желания тех, кто трудился для нас и не менее нас страдал. Не так ли? Да, да, да. Я пошел к нему на могилу, постучал о землю ногой и сказал, как он желал этого. Отец, сделано, сказал я. Люди победили. Сделано, отец. В Генуе на маленькой площади перед вокзалом собралась густая толпа народа. Преобладают рабочие, но много солидно одетых, хорошо откормленных людей. Во главе толпы члены муниципалитета. Над их головами колышется тяжелое, искусно вышитое шелком знамя города, а рядом с ним реют разноцветные знамена рабочих организаций. Блестит золото кистей, бахромы и шнурков, блестят копья на древках, шелестит шелк и гудит, как хор, поющий в полголоса, торжественно настроенная толпа людей. Над нею на высоком пьедестале фигура Колумба, мечтателя, который много пострадал за то, что верил, и победил, потому что верил. Он и теперь смотрит вниз на людей, как бы говоря мраморными устами, побеждают только верующие. У ног его, вокруг пьедестала, музыканты разложили медные трубы, медь на солнце сверкает точно золото. Вогнутым полукругом стоит тяжелое мраморное здание вокзала, раскинув свои крылья, точно желая обнять людей. Из порта доносится тяжкое дыхание пароходов, глухая работа винта в воде, звон цепей, свистки, крики. На площади тихо, душно, и все облито жарким солнцем. На балконах и в окнах домов женщины с цветами в руках, празднично одетые фигурки детей – точно цветы. Свистит, подбегая к станции,
локомотив. Толпа дрогнула, точно черные птицы взлетело над головами несколько измятых шляп, музыканты берут трубы, какие-то серьезные пожилые люди, охорашиваясь, выступают вперед, обращаются лицом к толпе и говорят что-то, размахивая руками вправо и влево. Тяжело и не торопясь, толпа расступилась, очистив широкий проход в улицу. Кого встречают? Детей из Пармы. Там забастовка в Парме. Хозяева не уступают. Рабочим стало трудно, и вот они, собрав своих детей, уже начавших хворать от голода, отправили их товарищам в Геную. Из-за колонн вокзала идет стройная процессия маленьких людей. Они полуодеты и кажутся мохнатыми в своих лохмотьях. Мохнатыми. Точно какие-то странные зверьки. Идут, держась за руки, по пяти в ряд. Очень маленькие, пыльные. Видимо, усталые, их лица серьезны, но глаза блестят живо и ясно. И когда музыка играет встречу им гимн Гарибальди, по этим худеньким, острым и голодным личикам пробегает веселой рябью улыбка удовольствия. Толпа приветствует людей будущего оглушительным криком. Перед ними склоняются знамена, ревет медь труб, оглушая и ослепляя детей. Они несколько ошеломлены этим приемом. На секунду подаются назад, и вдруг как-то сразу вытянулись, выросли, сгрудились в одно тело и сотнями голосов, но звуком одной груди крикнули «Вива Италия!» «Да здравствует молодая Парма!» — гремит толпа, прокидываясь на них. «Эвива Гарибальди!» — кричат дети, серым клином врезаясь в толпу и исчезая в ней. В окнах отелей, на крышах домов белыми птицами трепещут платки. Оттуда сыплется на голову людей дождь цветов и веселые громкие крики. Все стало праздничным. Все ожило, и серый мрамор расцвел какими-то яркими пятнами. Качаются знамена, летят шляпы и цветы. Над головами взрослых людей выросли маленькие детские головки. Мелькают крошечные темные лапы, ловят цветы и приветствуя. И все гремит в воздухе непрерывный мощный крик «Вива иль социализмо! Эвива Италия!» Почти все дети расхватаны по рукам. Они сидят на плечах взрослых, прижаты к широким грудям каких-то суровых усатых людей. Музыка едва слышна в шуме, смехе и криках. В толпе ныряют женщины, разбирая оставшихся приезжих, и кричат друг другу. «Вы берете двоих, они-то? Да! Вы тоже? Да-да! И для безногой Маргариты одного!» Всюду веселое возбуждение, праздничные лица, влажные добрые глаза, и уже кое-где дети забастовщиков жуют хлеб.
«В наше время об этом не думали», — говорит старик с птичьим носом и с черной сигарой в зубах.
«А так просто?»
«Да, это просто и умно». Старик вынул сигару изо рта, посмотрел на ее конец и, вздохнув, стряхнул пепел. А потом, увидав около себя двух ребят из Пармы, видимо, братьев, сделал грозное лицо, ощетинился. Они смотрели на него серьезно, нахлобучил шляпу на глаза, развел руки. Дети, прижавшись друг к другу, нахмурились, отступая. Старик вдруг присел на корточки и громко, очень похоже, пропел петухом. Дети захохотали, топая голыми пятками по камням, а он встал, поправил шляпу и, решив, что сделал все, что надо, покачиваясь на неверных ногах, отошел прочь. Горбатая и седая женщина с лицом бабы-яги и жесткими серыми волосами на костлявом подбородке стоит у подножия статуи Колумба и плачет, отирая красные глаза концом выцветшей шали. Темная и уродливая, она так странно одинока среди возбужденной толпы людей.
приплясывая, идет черноволосая генуэзка, ведя за руку человека лет 7 от роду в деревянных башмаках и серой шляпе до плеч. Он встряхивает головенки, чтобы сбросить шляпу на затылок, а она все падает ему на лицо. Женщина срывает ее с маленькой головы и, высоко взмахнув ею, что-то поет и смеется. Мальчуган смотрит на нее, закинув голову, весь улыбка, потом подпрыгивает, желая достать шляпу, и оба они исчезают. Высокий человек в кожаном переднике с голыми огромными руками держит на плече девочку лет 6, серенькую, точно мышь, и говорит женщине, идущей рядом с ним, ведя за руку мальчугана, рыжего как огонь: «Понимаешь, если это привьется, нас трудно будет одолеть, а?» И густо, громко торжествующе хохочет и, подбрасывая свою маленькую ношу в синий воздух, кричит: «Эвива Парму!» Люди уходят, уводя и унося с собой детей. На площади остаются смятые цветы, бумажки от конфет, веселая группа Факино и над ними благородная фигура человека, открывшего новый свет. А из улиц, точно из огромных труб, красиво льются веселые крики людей, идущих встречу новой жизни. В Неаполе забастовали служащие трамвая. Во всю длину ривьеры Кьяйя вытянулась цепь пустых вагонов. А на площади Победы собралась толпа вагоновожатых и кондукторов. Все веселые, шумные, подвижные, как ртуть, неаполитанцы. Их враждебно окружает большая толпа людей, которым надо ехать по делам во все концы огромного города. И все эти приказчики, мастеровые, мелкие торговцы, швеи сердито и громко порицают забастовавших. Звучат сердитые слова, колкие насмешки, непрерывно мелькают руки, которыми неаполитанцы говорят так же выразительно и красноречиво, как и неугомонным языком. С моря тянет легкий бриз, огромные пальмы городского сада тихо качают веерами темно-зеленых ветвей. Стволы их странно подобны неуклюжим ногам чудовищных слонов. Мальчишки, полуголые дети неаполитанских улиц, скачут точно воробьи, наполняя воздух звонкими криками и смехом. Город, похожий на старую гравюру, щедро облит жарким солнцем и весь поет, как орган. Синие волны залива бьют в камень набережной, вторя ропоту и криком, гулкими ударами, точно бубен гудит. Завастовщики угрюмо жмутся друг к другу, почти не отвечая на раздраженные возгласы толпы, влезают на решетку сада, беспокойно поглядывая в улицы через головы людей, и напоминают стаю волков, окруженную собаками. Всем ясно, что эти люди, однообразно одетые, крепко связаны друг с другом непоколебимым решением, что они не уступят. И это еще более раздражает толпу. Но среди нее есть и философы. Спокойно покуривая, они увещевают слишком ретивых противников забастовки: «Эй, сеньор, а как быть, если не хватает детям на макароны?» Группами по два и по три стоят щеголевато одетые агенты муниципальной полиции, следя за тем, чтобы толпа не затрудняла движение экипажей. Они строго нейтральны. С одинаковым спокойствием смотрят на порицаемых и порицающих и добродушно вышучивают тех и других, когда жесты и крики принимают слишком горячий характер. На случай серьезных столкновений в узкой улице вдоль стен домов стоит отряд карабинеров с коротенькими и легкими ружьями в руках. Это довольно зловещая группа людей в треуголках, коротеньких плащах, с красными, как струи крови, лампасами на брюках. Перебранка, насмешки, упреки и увещевания – все вдруг затихает. Над толпой проносится какое-то новое, словно примиряющее людей веяние. Забастовщики смотрят угрюмее и в то же время сдвигаются плотнее. В толпе раздаются возгласы: «Солдаты! Слышен насмешливый ликующий свист по адресу забастовщиков. Раздаются крики приветствий, а какой-то толстый человек в легкой серой паре и панаме начинает приплясывать, топая ногами по камням мостовой. Кондуктора и вагоновожатые медленно пробираются сквозь толпу, идут к вагонам. Некоторые влезают на площадки. Они стали еще угрюмее, и в ответ на возгласы толпы сурово огрызаются, заставляя уступать им дорогу. Становится тише. Легким танцующим шагом с набережной Санта-Лючия идут маленькие серые солдатики, мерно стуча ногами и механически однообразно размахивая левыми руками. Они кажутся сделанными из жести и хрупкими, как заводные игрушки. Их ведет красивый высокий офицер с нахмуренными бровями и презрительно искривленным ртом. Рядом с ним, подпрыгивая, бежит тучный человек в цилиндре и неустанно говорит что-то, рассекая воздух бесчисленными жестами. Толпа отхлынула от вагонов. Солдаты, точно серые бусы, рассыпаются вдоль их, останавливаясь у площадок. А на площадках стоят забастовщики. Человек в цилиндре и еще какие-то солидные люди, окружившие его, отчаянно размахивая руками, кричат: «Последний раз! Ультима вольта! Слышите?» Офицер скучно крутит усы, наклонив голову. К нему, взмахнув цилиндром, подбегает человек и хрипло кричит что-то. Офицер искоса взглянул на него, выпрямился, выправил грудь, и раздались громкие слова команды. Тогда солдаты стали прыгать на площадке вагонов, на каждую по два, и в то же время оттуда посыпались вагоновожатые с кондукторами. Толпе показалось это смешным. Вспыхнул рев, свист, хохот, но тотчас погас. И люди молча, с вытянутыми, посеревшими лицами, изумленно вытаращив глаза, начали тяжко отступать от вагонов, всей массой подвигаясь к первому. И стало видно, что в двух шагах от его колес, поперек рельс, лежит, сняв фуражку с седой головы, вагоновожатый с лицом солдата. Он лежит вверх грудью, и усы его грозно торчат в небо. Рядом с ним бросился на землю еще маленький, ловкий, как обезьянка, юноша. Вслед за ним, не торопясь, опускаются на землю еще и еще люди. Толпа глухо гудит, раздаются голоса, пугливо зовущие Мадонну. Некоторые мрачно ругаются, взвизгивают, стонут женщины, и, как резиновые мечи, всюду прыгают пораженные зрелищем мальчишки. Человек в цилиндре орет что-то рыдающим голосом. Офицер смотрит на него и пожимает плечами. Он должен заместить вагоновожатых своими солдатами, но у него нет приказа бороться с забастовщиками. Тогда цилиндр, окруженный какими-то угодливыми людьми, бросается в сторону карабинеров. Вот они тронулись, подходят, наклоняются к лежащим на рельсах, хотят поднять их. Началась борьба, возня, но вдруг вся серая пыльная толпа зрителей покачнулась, взревела, взвыла, хлынула на рельсы. Человек в панаме сорвал с головы свою шляпу, подбросил ее в воздух и первый лег на землю рядом с забастовщиком, хлопнув его по плечу и крича в лицо его ободряющим голосом. А за ним на рельсы стали падать, точно им ноги подрезали, какие-то веселые шумные люди, люди, которых не было здесь за две минуты до этого момента. Они бросались на землю, смеясь, строили друг другу гримасы и кричали офицеру, который, потрясая перчатками под носом человека в цилиндре, что-то говорил ему, усмехаясь, встряхивая красивой головой. А на рельсы все сыпались люди. Женщины бросали свои корзины и какие-то узлы. Со смехом ложились мальчишки, свертываясь калачиком, точно озябшие собаки. Перекатывались сбоку на бок, пачкаясь в пыли, какие-то прилично одетые люди. Пятеро солдат с площадки первого вагона смотрели вниз на груду тел под колесами и хохотали, качаясь на ногах, держась за стойки, закидывая головы вверх и выгибаясь. Теперь они не похожи на жестяные заводные игрушки. Через полчаса по всему Неаполю с визгом и скрипом мчались вагоны трамвая, на площадках стояли, весело ухмыляясь, победители. И вдоль вагонов ходили они же, вежливо спрашивая: «Бильетти?» Люди, протягивая им красные и желтые бумажки,
подмигивают, улыбаются, добродушно ворчат.